Финдроид. Контрактор. Книга третья. Глава первая. Не решаясь заговорить, мы сидели друг напротив друга. Я и Вячеслав Петрович Добронравов, великий князь московский, мой брат. Казалось бы, мы с ним так давно не виделись, целых 800 лет, но ни он, ни я не решались начать эту потенциально непростую беседу. «Ты постарел», — все-таки первым заговорил я.
«А ты вообще не изменился», — рассмеялся Вячеслав, открывая бутылку. «Будешь».
Я кивнул, и бокал наполнился, судя по всему, коньяком. Князь откинулся на кресле и немного поежился от холода, хоть и был наполовину укрыт шерстяным пледом.
«Даже удивительно, Андрей. Я самый старый из живущих ныне одаренных, и то в итоге превратился в настоящую развалину. А вот ты... проклятье! Ты словно не постарел ни на день!»
«Мое время остановилось», — развел я руками. «Я не старею вообще, но я не бессмертен. Меня все еще можно убить».
«Убить можно кого угодно. Просто зачастую нам неизвестны способы», — ухмыльнулся он, делая маленький глоток.
Я тоже пригубил напиток и чуток поморщился. И вновь повисла тягучая тишина. Никто из нас не знал, что говорить. Я был рад, что Вячеслав жив, рад был видеть собственного брата, но вместе с этим он стал дряхлым стариком, а я... все так же молод. У нас с ним сейчас нет практически ничего общего. Наши пути разошлись много столетий назад, и до этого момента я считал, что он мертв, а Слава, скорее всего, думал то же самое и обо мне.
«А на мне твоя остановка времени сработать сможет?» — поинтересовался брат.
«Сработать, да. Но тогда ты останешься вечным стариком».
«Тогда лучше сразу сдохнуть», — отмахнулся он.
«Слава, как ты вообще остаешься жив до сих пор?»
«А ты не помнишь?» — удивился брат. «Я же лекарь. Единственный на всю страну лекарь С-плюс ранга. Причем официально. Но даже с моей силой нельзя победить смерть. 300, может, 400 я еще был бодрячком, а потом мало-помалу стал сдавать. Все-таки у человеческого тела есть свои пределы. Не просто так мы зовемся смертными».
«Точно», — вспомнил я. — Ты же и в дружину князя именно по этой причине пошел. Твоя сила была нужна там, на рубеже, чтобы исцелять раненых.
— Ага. А потом я научился этой силой сражаться, но то было давно. Я больше века не брал в руки оружие, а последние 40 лет вообще сдал и передал управление своему старшему внуку.
— Внуку?
— Ага,
— ухмыльнулся он.
«Ему тоже?» «Нет, что ты!» — покачал Слава головой. «Ему всего 50 годков. Кажется, что еще вчера кричал «Деда!», а сейчас уже седой мужик с хмурым лицом. На самом деле это самое печальное в бытие таким долгожителем. Видеть, как твои близкие стареют, а я, пусть и выгляжу скверно, и кажется, что одной ногой в могиле, но велики шансы, что еще полвека проживу, а может и больше. Жаль, что большую часть этого времени я проведу в постели, потому что, как бы сильно я ни пытался себя исцелить, время сильнее. Колени не прекращают ныть, спина напоминает о себе при малейшей нагрузке и прочие прелести старости. Но давай лучше о тебе. Чем ты занимался все это время? Я-то думал, что ты погиб, отправился биться с монстрами и не вернулся.
Все сложно. Я задумался, не зная, стоит ему рассказывать, да и поверит ли он вообще. Но в конечном счете решил поведать ему о том, что со мной приключилось. Не все и не во всех подробностях, но рассказал много. К концу моей истории бутылка с коньяком оказалась пуста.
«Тяжело во все это поверить. Боги, демоны, иные миры. Расскажи мне это кто другой, а не родной брат, который не изменился за все эти годы. Я бы подумал, что это розыгрыш. Решили обмануть старика».
«Нет, это все чистая правда», — развел я руками.
«И за тобой охотятся».
«Охотятся? Это сильно сказано. У всего в мире есть свои правила, И на несчастье моих недругов они не могут так просто вторгнуться в этот мир, чтобы устроить разборки. Чужая территория, на которой я пока неприкосновенен.
Эх, как бы ты ни привел за собой бурю. Обычно люди, у которых много власти, не любят, когда их унижают.
Они боги?
Еще хуже. Ладно.
Слава махнул рукой и поморщился.
Я уже слишком стар, чтобы во все это лезть. Войны — удел молодых. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь?
Я просто хотел вернуться домой.
Домой,
— вздохнул он.
На самом деле это можно устроить. Если хочешь, я могу тебя взять в свой род, как моего родного брата. Или, если желаешь сохранить в тайне свой истинный возраст, можем в бумагах провести тебя, как моего сына. Семья, конечно, будет недовольна, но, сидя рядом, я понимаю, что ты ровня мне, а может, даже сильнее. Думаю, ты вполне можешь возглавить побочную ветвь с перспективой в будущем стать великим князем московским.
Извини, но у меня уже есть твой род.
Это какой? Котовых? Андрей, ты же это сейчас несерьезно.
Кстати, как так получилось, что мои гены были найдены в роде Котовых, а не в твоем, Добронравовых? Разве древо родов в первую очередь не должно было указать на твой род?
Должно,
подтвердил он.
Более того, древо родов и указало на нас. Просто ты этого не знал.
В смысле?
Ты думаешь, великие князья дураки? Думаешь, им нужны бастарды со всей империи? Если древо родов находит кого-то из родственников великих семей, то первым делом эта информация идет патриархам семей. Если захотят, они после этого сами найдут отпрыска и примут в род. А если нет, то тот даже и не узнает о своем истинном происхождении.
«Ладно, в этом есть некоторый смысл», — после короткого раздумья согласился я. «Но это также значит, что Котовы — это побочная ветвь твоего рода?»
«Нет, мне пришлось немного покопаться в архивах», —
брат замолк и скривился.
«Ладно, не мне. Я стар уже для такого. Парочки моих доверенных людей покопаться в архивах. И я выяснил, что нет, род Котовых не имеет ко мне никакого отношения. Это твой род».
«Что?» «Мне показалось, что ослышался». «Слава, этого не может быть. Василиса и Володя погибли. Я лично видел их тела. А в то время я не был таким бабником, как сейчас. Я их любил и...»
«Ты ошибаешься».
Слава остановил меня.
«В смысле?» «Васька, да. Погибла в тот день. Жаль ее. Хорошая была девица. Помню, как ты по ней сох. А вот Володька твой выжил».
«Это невозможно. Я видел...»
«Это был не он. Ты видел Кузнецова сына, а Володька твой сбежать смог в леса. Я его спустя, наверное, месяц встретил в городе. Иду по улице, а мне навстречу мальчонка чумазый выскакивает. Тощий, как щепка, но глаза твои. Я сразу его приметил», —
вздохнул брат. «Он выжил? Я чуть было не выронил бокал. Пришлось сохранить самообладание, чтобы этого не произошло».
«Выжил, Андрей, выжил. И вырос, и жену себе нашел, и детишек наделал. Умер, правда, рано. Годков под 40 ему было. Сильным, одаренным был. Настоящий богатырь. О нем вроде бы даже пара баллад написана. И о том, как он бился с чудищами заморскими. И все те годы, что я его знал, он надеялся, что ты найдешься. Гонцов рассылал. Сам не раз в пораженные земли отправлялся с дружиной. Но ты пропал».
Я на миг снова оказался в прошлом. Воспоминания сами собой поднимались из глубин памяти. Такие ясные и четкие, словно это было вчера. Как я сидел и рыдал перед костром, провожая в последний путь свою семью и странного незнакомца в чудных латах. Он просто появился и присел рядом со мной, ничего не говоря. А когда мне стало чуточку легче, произнес:
«Это всегда тяжело, терять тех, кого любишь. Так было и со мной».
«А ты еще кто?»
«Меня называют Ферос».
Его акцент мне тогда казался очень странным, но я не заострял на нем особого внимания.
«Тебе больно, но что если я скажу тебе, что эту боль можно обратить в оружие?»
«В оружие против чего?»
«Против искажения. Против того, кто ломает мироустройство. Против